Глава 33. Мартин все больше проигрывал сражение. Как он ни экономил, но заработок, приносимый ремесленной работой, не покрывал его расходов. В скором времени его черный костюм был заложен, и он не мог принять приглашение Морзов на обед. Его объяснения нисколько не утешили Рут, а сам он был просто в отчаянии. Он обещал ей, что все-таки придет. Мартин решил отправиться в редакцию «Трансконтиненталя» в Сан-Франциско, получить там причитающиеся ему $5 и выкупить свой черный костюм. Утром он занял у Марии 10 центов. Он охотнее попросил бы их у Бриссендена, но этот загадочный человек исчез. Мартин не видел его уже 2 недели и тщетно ломал себе голову, чем он мог его обидеть. За эти 10 центов Мартин переправился на пароме в Сан-Франциско и, идя по Маркет-стрит, размышлял о том, что он станет делать, если не получит своих $5. Он даже не сможет вернуться в Окленд, потому что в Сан-Франциско у него не было ни одной знакомой души, у которой он мог бы занять 10 центов на обратный путь. Дверь в редакцию «Трансконтиненталя» была приоткрыта. Мартин собрался уже войти, как вдруг остановился, услыхав чей-то громкий голос. «Дело не в этом, мистер Форд!» Как Мартин знал из переписки, Форд было имя редактора. «А в том, намерены ли вы платить или нет? Мне нужны деньги, уплатите наличными, вот что! Меня нисколько не интересует, какие виды у журнала и на что вы рассчитываете в будущем году. Я хочу, чтобы вы уплатили мне за мою работу, и заявляю вам, что рождественский номер не будет напечатан, пока я не получу денег на руки. Будьте здоровы, когда достанете денег, приходите ко мне!» Дверь распахнулась, и мимо Мартина, бормоча проклятия, проскочил человек с сердитым лицом и сжатыми кулаками. Мартин не решился войти сейчас же и побродил с 15 минут по вестибюлю. Затем открыл дверь и вошел. Он впервые был в редакции. Все было для него ново. Визитные карточки, очевидно, не являлись необходимостью в этом учреждении, потому что мальчик-курьер просто крикнул во внутреннюю комнату, что кто-то хочет видеть мистера Форда. Обернувшись, мальчик знаком позвал Мартина и ввел его во внутреннее помещение, в редакторское святилище. Первое, что бросилось Мартину в глаза, был хаотический беспорядок, царивший в комнате. Затем он заметил моложавого человека с бакенбардами, который сидел за письменным столом и с любопытством смотрел на него. Мартина изумило безмятежно спокойное выражение его лица. Было очевидно, что ссора с типографом нисколько не нарушила его душевного равновесия. «Я Мартин Иден», — начал Мартин, — «и хочу получить свои $5», — хотел он добавить, но не посмел. Это был первый редактор, с которым он имел дело, и, принимая во внимание то, что сейчас произошло, Мартин не хотел слишком резко наседать на него. К его изумлению мистер Форд вскочил с возгласом «Не может быть!» и стал обеими руками с чувством пожимать руку Мартина. «Не могу выразить, как я рад вас видеть, мистер Иден. Сколько раз я пытался представить себе, как вы выглядите?» Он слегка отстранил от себя Мартина и окинул сияющим взглядом его сильно поношенный и потрепанный костюм, который выглядел весьма жалко, несмотря на тщательно выутюженные брюки. «Признаюсь, я думал, что вы гораздо старше. В вашем рассказе, знаете ли, чувствуется такая широта и мощь, такая зрелость и глубина мысли. Этот рассказ написан мастерски, я почувствовал это с первых строк. Позвольте мне рассказать вам, как я первый раз прочел ваш рассказ. Впрочем, нет, сначала я должен познакомить вас со штатом редакции». Не переставая говорить, мистер Форд провел Мартина в общую комнату, где представил его своему коллеге, редактору, мистеру Уайту, худенькому, тщедушному человечку со странно холодными руками, как будто у него был озноб, и с жидкими шелковистыми бочками. «А это мистер Энс. Мистер Энс, мистер Иден. Мистер Энс, наш заведующий». Мартин машинально пожал руку лысому человеку с живыми бегающими глазами, тоже довольно моложавому, судя по лицу, наполовину заросшему белоснежной, тщательно расчесанной бородой. Эту бороду ему подстригала по воскресеньям жена, и она же брила его затылок. Все трое окружили Мартина, выражая ему свое восхищение. Они говорили все сразу, точно стараясь перещеголять друг друга. «Мы часто удивлялись, почему вы не приходите?» — говорил мистер Уайт. «У меня не было денег на проезд, а я живу по ту сторону залива», — откровенно заявил Мартин, желая намекнуть им на критическое состояние своих финансов. «Наверное, — подумал он, — мои лохмотья сами по себе достаточно красноречиво говорят о нужде. Во время разговора он при каждом удобном случае намекал на цель своего посещения, но его поклонники, казалось, ничего не слышали. Они расточали ему хвалы, сообщали о своем первом впечатлении от его рассказа, о том, что они подумали после прочтения, что сказали их жены и родственники, но о том, чтобы заплатить за рассказ, никто и не заикался. «Рассказывал я вам, как я в первый раз прочел ваш рассказ?» — спросил мистер Форд. «Кажется, нет. Я возвращался из Нью-Йорка, и когда поезд остановился в Огдене, проводник принес в вагон последний номер «Трансконтиненталя». «Господи», — подумал Мартин, — «ты разъезжаешь в пульмановских вагонах, а я тут умираю с голоду из-за несчастных $5, которые ты же мне должен». Волна гнева захлестнула его. Зло, причиненное ему журналом, возросло до колоссальных размеров. Он живо припомнил все тяжелые месяцы напрасных стремлений, нужды и лишений, и в нем тотчас же проснулся жестокий голод, напоминая, что он еще ничего не ел со вчерашнего дня, да и вчера съел очень мало. На мгновение у него потемнело в глазах. «Эти твари даже не грабители, а просто гнусные воришки», — решил он. Они выманили у него ложными обещаниями и обманом этот рассказ, но он им покажет. В нем сразу созрело решение. Он не уйдет из редакции, пока не получит своих денег. Он вспомнил, что у него не будет никакой возможности вернуться обратно в Окленд, если он не получит этих $5. Усилием воли Мартин овладел собой, но бешеное выражение его лица успело испугать и смутить их. Они сделались еще словоохотливее. Мистер Форд снова стал рассказывать, как он прочел в первый раз «Колокольный звон», в то время как мистер Энс пытался передать Мартину похвалы своей племяннице, школьной учительнице в Аламеде. «Я хочу вам сказать, зачем я пришел», — сказал, наконец, Мартин. «Я хочу получить деньги за этот рассказ, который так понравился вам всем. Если я не ошибаюсь, вы обещали уплатить мне $5, как только он будет напечатан». Подвижное лицо мистера Форда выразило немедленную и радостную готовность, а рука его потянулась к карману. Вдруг он повернулся к мистеру Энсу и заявил, что забыл деньги дома. Мистеру Энсу это, видимо, не понравилось, и Мартин заметил судорожное движение его руки, точно он хотел защитить свои карманы, и это навело Мартина на мысль, что при нем есть деньги. «Мне очень жаль», — сказал мистер Энс, — «но я как раз перед вашим приходом рассчитался с типографом и отдал ему все, что у меня было. Очень жалею, что не захватил с собой больше, но я не ожидал, что этот типограф попросит заплатить ему вперед». Оба выжидательно посмотрели на мистера Уайта, но тот только засмеялся и пожал плечами. Его совесть, во всяком случае, была спокойна. Он поступил в издательство с целью поучиться журналистике, а вместо этого ему приходилось изучать финансы. Редакция была должна ему за 4 месяца, но он знал, что типографию надо удовлетворить раньше, чем редакторов. «Как досадно, мистер Иден, что вы застали нас врасплох», — бодро начал мистер Форд. «Это простая случайность, уверяю вас. Вот что мы сделаем. Завтра же с утра пошлем вам чек. Ведь у вас имеется адрес мистера Идена, мистер Энс?» «Да, у мистера Энса адрес записан, и чек будет выслан мистеру Идену не позднее завтрашнего утра». Но хотя Мартин имел очень смутное представление о банках и чеках, он все же не видел разницы, почему они не могли дать ему чек сегодня. «Значит, решено, мистер Иден. Мы завтра же высылаем вам чек», — сказал мистер Форд. «Мне нужны деньги сегодня», — настойчиво повторил Мартин. «Несчастное стечение обстоятельств. Если бы вы пришли в другой день», — снова сладко начал мистер Форд, но его перебил мистер Энс, вспыльчивость которого отражалась в его живых глазах. «Мистер Форд уже объяснил вам, как обстоит дело», — резко произнес он. «Чек будет послан, я тоже объяснил вам», — перебил Мартин. «Что деньги мне нужны сегодня». Он почувствовал, как пульс его забился сильнее от грубого тона заведующего, и устремил на него зоркий взгляд, ибо догадывался, что наличность редакции находится в карманах этого джентльмена. «Право, нам очень досадно», — снова начал мистер Форд, но в эту минуту мистер Энс сделал нетерпеливое движение и повернулся, как бы намереваясь выйти из комнаты. Мартин, не спускавший с него глаз, тотчас же бросился на него и схватил его одной рукой за горло, так что белоснежная борода заведующего, не изменив своей безукоризненной формы, поднялась прямо к потолку под углом в 45 градусов. Мистер Уайт и мистер Форд к своему ужасу увидели, что Мартин встряхивает их товарища точно персидский ковер. «Выворачивайте карманы, эй вы, почтенный эксплуататор начинающих молодых талантов!» — кричал Мартин. «Выкладывайте монету, а не то я сам вытряхну из вас все до последнего гроша!» И, обращаясь к двум испуганным зрителям, добавил: «Не вздумайте соваться, не то плохо будет!» Мистер Энс задыхался, и когда хватка Мартина несколько ослабела, тотчас же выразил знаками свою полную готовность исполнить его требования. После долгих поисков из его кармана появились $4.15. «Вывернуть!» — скомандовал Мартин. Выпало еще 10 центов. Во избежание ошибки Мартин снова пересчитал свою добычу. «Но теперь вы!» — заорал он на мистера Форда. «Мне нужно еще 75 центов!» Мистер Форд не стал медлить и поспешно обыскал свои карманы, что дало еще 60 центов. «Вы уверены, что это все?» — угрожающе спросил Мартин, забирая и эти деньги. «Что у вас в карманах жилета?» В доказательство своей добросовестности мистер Форд вывернул оба кармана наружу. Из одного выпал кусочек картона. Он хотел вложить его обратно, но Мартин крикнул: «Что это? Билет на паром? Давайте-ка его, он стоит 10 центов. Я засчитываю его. Итак, я получил $4.95, включая этот билет. 5 центов за вами!» Он посмотрел на мистера Уайта и увидел, что этот тщедушный человечек протягивает ему никелевую монетку. «Благодарю вас», — сказал Мартин, обращаясь ко всем вместе, — «и будьте здоровы!»
«Грабитель!»
— зарычал ему вслед мистер Энс. «Низкий вор!» — отпарировал Мартин и, уходя, хлопнул за собой дверью. Мартин разошелся, до того разошелся, что, вспомнив о шершне, который был должен ему $15 за перья и жемчуг, решил сейчас же пойти туда и получить их. Но шершень сдавался компании чисто выбритых, ловких молодых людей, откровенных мошенников, которые грабили всех и каждого, не исключая друг друга. После того, как Мартин переломал часть редакционной мебели, редактору, считавшемуся в свое время чемпионом университета, удалось при искусной помощи заведующего агента по сбору объявлений и швейцара выставить Мартина из редакции и спустить его с лестницы. «Заглядывайте почаще, мистер Иден, всегда будем рады вас видеть!» Насмехались они с верхней площадки лестницы. Мартин поднялся, ухмыляясь. «Ха!» — крикнул он им. «После этого трансконтинентальная шайка, сущий хлам, а вы, ребята, призовые борцы!» Новый взрыв смеха приветствовал его слова. «Должен сказать вам, мистер Иден, — крикнул ему вниз редактор шершня, — что для поэта вы тоже малый не промах. Позвольте узнать, где вы научились этому прямому удару?» «Там же, где вы выучились своему Полу Нельсону, — ответил Мартин. — А фонарь-то у вас под глазом все-таки будет. Надеюсь, что ваша шея достаточно пострадала, — любезно возразил редактор. — Что вы скажете, не пойти ли нам выпить по этому поводу? То есть не по поводу вашей шеи, а по поводу нашего маленького, но бурного сражения. А что ж?» «Прекрасно», — согласился Мартин. Грабители и ограбленные выпили вместе и дружески порешили, что поле битвы осталось за сильнейшим, и что $15 за перья и жемчуг по праву принадлежат штату редакции «Шершня».